Есть одна совершенно потрясающая история. Ну, давайте просто представим такую картину. Обычный день, шестилетний ребенок случайно находит дома старые аудиокассеты своего отца.
Ого, кассеты? В наше-то время?
Вот-вот. И, ну, естественно, любопытство берет верх. Малыш вставляет одну из них в магнитофон, нажимает кнопку и, в общем, просто пропадает.
В смысле пропадает? Заслушался?
Да, именно. Через какое-то время отец заходит в комнату и видит, как его сын сидит на полу, вообще не шевелясь, просто затаив дыхание. А из динамиков звучит, ну, приготовьтесь, сложнейший университетский курс по древнееврейской экзегезе.
Да ладно? Ребенок слушает академический разбор библейских текстов?
Абсолютно. Казалось бы, ну, ребенку должно стать скучно уже секунде на десятой, но малыш, не отрывая взгляда от магнитофона, совершенно искренне так выдает: «А этот парень хорош».
Слушай, это просто, это ломает все шаблоны. Мы же как привыкли. Мы воспринимаем древние тексты, а уж тем более их академический разбор, как нечто, ну, невыносимо пыльное.
Ага, как что-то для узкого круга профессоров.
Точно, как информацию, запертую в башне из слоновой кости. Но реакция этого ребенка доказывает обратное. Если даже шестилетний мозг способен уловить этот нерв, эту энергию повествования, значит, ну, в самих текстах заложена колоссальная сила. Главное – это уметь очистить такие идеи от шелухи вот этого сухого языка.
И показать их живую суть. Да. Собственно, наше сегодняшнее исследование посвящено именно этому. Мы берем ту самую лекцию доктора Джона Освальда, которая так зацепила ребенка.
Это разбор 56 и 57 глав книги Исаии, верно?
Да-да. Именно они. И наша миссия в этом разборе – сделать этот глубокий анализ по-настоящему понятным. Мы разберем, как незаметно и даже пугающе легко религия превращается в обычный инструмент манипуляции.
Очень актуальная тема, кстати.
100%. И мы посмотрим, как люди древности справлялись с тем, что сегодня мы называем информационной перегрузкой. И, пожалуй, самое интересное, мы исследуем, почему истинная природа благодати настолько, ну, парадоксальна.
Да, она буквально ломает привычную человеческую логику. И чтобы подобраться ко всем этим идеям, нам придется начать с того, что, ну, формирует саму суть повествования, его скрытые архитектуры.
С архитектурой текста. Звучит немного сложно.
На самом деле все просто. Когда читаешь эти главы с 56 по 66, часто возникает странное чувство. Знаешь, такое тягучее. Это похоже на внезапную антикульминацию.
То есть вроде как все шло к финалу, а потом раз и сдулось.
Да, именно. Кажется, что после высоких таких триумфальных нот предыдущих разделов, где описывалось величие, все вдруг делает резкий поворот и скатывается во что-то невероятно мрачное, бытовое.
Ну да, читатель же психологически настроен на эпичный финал с фейерверками, грубо говоря. А вместо этого получает какой-то спад, критику. Зачем так делать?
А вот в том-то и секрет. Это вовсе не спад. Доктор Освальд блестяще это объясняет. Это тщательно продуманная зеркальная структура. Она называется хиазм.
Хиазм?
Угу. Чтобы это визуализировать, ну, предсказать себе пирамиду из букв. Идем наверх. А, Б, В, Г, Д. А затем мы начинаем спускаться вниз, но в строго обратном порядке. Г, В, Б, А.
А, я понял. Тут надо учитывать, как люди в древности вообще воспринимали информацию. У них же не было печатных книг под рукой.
Конечно. Никаких закладок в смартфоне.
Вот-вот. Они все воспринимали исключительно на слух. И такой хиазм работал, как такой гениальный инструмент для удержания внимания. Форма сама по себе становилась посланием, своеобразным ритмом.
Точно. И самое важное в этой конструкции то, что кульминация находится не в самом конце, как мы привыкли, она в самом центре этой пирамиды, на вершине. В секции D, это 61 глава, там находится обещание Мессии.
Того, кто приносит благую весть.
Да, это абсолютное смысловое ядро. Но поразительно другое. Стоит посмотреть на то, что находится по краям этой структуры. В начале и в конце текста, в тех самых секциях А, фокус внезапно смещается на праведных иноземцах, на людях извне.
Слушай, это же очень похоже на режиссерский стиль Кристофера Нолана.
О, отличное сравнение.
Ну да, когда начало и конец фильма зеркально отражают друг друга, чтобы заставить зрителя полностью переосмыслить то, что было в середине. То есть мессия в центре — это мощное ядро, но края структуры задают вектор.
Именно так.
Но у меня тут возникает огромный вопрос. Если главная тема — это спасение избранного народа, приход мессии, почему на границах текста такое колоссальное внимание уделяется иноземцам, каким-то изгоям? К чему все это ведет?
Ответ кроется в понимании самой цели. Структура хиазма создана, чтобы разбить, ну, такое узкое националистическое восприятие. Приход Мессии в центре — это не самоцель.
В смысле? А что это тогда?
Это не просто способ вытащить конкретный народ из беды, окружить его стеной и сделать богатым. Это инструмент. Приход Мессии дает людям возможность жить праведно, чтобы сама их жизнь стала маяком. И этот маяк должен светить не внутрь, а наружу. Он должен объединить весь мир, включая тех самых изгоев на краях структуры.
И вот тут, конечно, правила игры меняются радикально. Современному человеку вообще сложно оценить масштаб этого культурного шока.
Да, потому что если посмотреть на более ранние исторические тексты...
Да-да, например, на книгу «Второзаконие». Там же все было предельно жестко. Определенные группы людей, иноземцы, евнухи, они были строго исключены из поклонения. Стояли четкие границы, кто свой, а кто чужой.
Абсолютно.
А в 56 главе Исаии происходит настоящий тектонический сдвиг. Там прямо говорится, если эти отверженные люди соблюдают субботу и хранят завет, они полностью приняты. Никаких исключений.
Чтобы по-настоящему прочувствовать, насколько это было радикально, нужно вспомнить один пугающий факт. В храме Ирода существовали так называемые предупреждающие камни.
Это те самые физические барьеры.
Да, реальные барьеры с надписями. Там буквально говорилось, что любой язычник, любой иноземец, который пересечет эту черту, будет сам виноват в своей неминуемой смерти.
Ничего себе! То есть реальная угроза казни?
Да, осязаемая стена, пропитанная страхом, отделяющая святое от мирского. И вот на фоне этой стены Исаия вдруг заявляет, что этот самый храм должен стать домом молитвы для абсолютно всех народов.
Это же полный разрыв шаблона. Как вообще можно перемирить эти два взаимоисключающих подхода? Тут у нас переступишь черту, и мы тебя убьем. А тут добро пожаловать всем.
Разгадка этого противоречия, но она кроется в педагогике. Доктор Освальд предлагает посмотреть на это через призму процесса взросления. Израильскому народу во времена Второзакония требовалась эдакая базовая грамотность.
Потому что они были окружены другими империями.
Именно. Они постоянно находились под угрозой ассимиляции, им нужны были очень строгие осязаемые рамки. Физическая целостность, правила о том, с кем можно общаться. Это использовалось как метафора, чтобы на простейшем уровне объяснить идею духовной чистоты.
Но это как учить маленького ребенка не совать пальцы в розетку. Нельзя, и все. Без долгих философских объяснений.
Отличный пример, да. Но Исаия предлагает уже более продвинутый уровень. Народ должен был повзрослеть. Физические барьеры должны были уступить место духовным принципам.
Ну подождите, я вот пытаюсь поставить себя на место человека того времени. Вот я только что вернулся из изгнания, мой народ страдал, а потом нас спасают. Вызволяют просто так, по милости. Включается же базовая человеческая психология.
И какая же?
Ну, расслабиться. Возникает мысль: отлично, мы спасены по благодати, мы особенные, значит, наши повседневные поступки больше не имеют значения. Почему бы не использовать это безусловное спасение как карт-бланш на любые действия?
И вот мы подошли к одному из самых древних заблуждений. Лекция очень подробно его разбирает. Логика истинной благодати работает ровно наоборот.
То есть подход «я спасен, поэтому неважно, как я живу» не работает?
Это демонстрирует полное непонимание благодати. Если человек получает невероятный, бесценный дар, который он ничем не заслужил, единственной здоровой реакцией становится внутренняя трансформация.
Слушай, это как получить в подарок скрипку Страдивари.
Так.
Ну, ты же не будешь колоть ей орехи просто потому, что она досталась тебе бесплатно. Ты начнешь учиться на ней играть, чтобы, ну, проявить уважение к этому дару.
О, прекрасная иллюстрация. Поскольку спасение дается абсолютно даром, ответом на него должна стать жизнь в справедливости. И двигателем здесь является не страх наказания. Как подчеркивается в лекции, страх Божий, ну, в смысле благоговения, дает этим отношениям структурное содержание, а любовь дает мотивацию.
И вот это непонимание того, как работает благодать, оно же напрямую ведет нас к самой жесткой части источника, к тому, как пророк просто обрушивается с критикой на религиозных лидеров своего времени.
О да, он использует уничтожающие метафоры.
Слепые стражи, немые псы, жадные пастухи. Слепой страж — это же вообще хуже, чем отсутствие стража. Он создает ложное чувство безопасности.
Да, пока враг уже у ворот. Но их главная проблема, их истинное преступление — это не просто некомпетентность. Это то, что называется невидимым язычеством.
И вот тут, я думаю, надо очень четко определить термины. Потому что современный человек легко запутается. Мы слышим слово «язычество» и сразу представляем, ну, не знаю, танцы вокруг костра.
Или поклонение статуям из дерева, да.
Ага. Но здесь же концепция рассматривается на совершенно другом уровне.
Гораздо более глубоком. Духовное язычество – это использование религиозных практик для того, чтобы манипулировать высшей силой. Это попытка заставить Бога обслуживать твои личные потребности.
То есть религия превращается в чистую транзакцию. Человек начинает мыслить такими алгоритмами. Я пожертвую деньги исключительно для того, чтобы гарантированно получить финансовое благословение в ответ.
Или усердно поститься только потому, что срочно нужна новая должность.
Да-да. Это абсолютно механическое отношение. Знаешь, как я нажал правильную комбинацию кнопок на торговом автомате, закинул монету, и аппарат просто обязан выдать не мою базировку?
Вы очень точно подметили. Это уверенность, что если ты все сделал по инструкции, система обязана сработать. Но суть не в самом физическом действии, а в мотивах сердца. Представьте двух людей. Они стоят рядом, совершают одинаковый ритуал, произносят одни и те же слова.
Так.
Но один делает это из глубокой любви и благодарности, а другой исключительно ради того, чтобы взломать систему и получить результат. Внешняя картинка идентична, но по своей внутренней механике это полярно разные вещи.
Давайте переведем это на понятный бытовой язык. Относиться к религии как к транзакции – это как пойти на свидание с человеком, с которым ты якобы хочешь построить отношения, но весь вечер ты в уме высчитываешь, как бы потратить абсолютный минимум времени и денег.
Идеально.
Ну, купить самый дешевый кофе на вынос, прогуляться 15 минут по бесплатному парку, просто чтобы поставить галочку «свидание состоялось». Я свой долг выполнил. Это же убивает саму суть отношений. Любящий человек не пытается найти вот этот минимальный проходной балл.
Эта аналогия идеально обнажает всю абсурдность механического подхода. Попытка управлять Богом через ритуалы – это просто иллюзия контроля. Но знаешь, этот транзакционный подход неизбежно ломается о реальность.
Да, когда случается что-то плохое.
Именно. И это порождает самый тяжелый вопрос человечества. Если отношения – это не система «ты мне, я тебе», если нельзя купить благополучие правильными молитвами, то как реагировать, когда все летит в пропасть? Когда праведные люди внезапно уходят из жизни или сталкиваются с трагедиями?
Ох, да, это просто болевая точка. Когда умирает хороший человек, первая реакция любого из нас – система сломалась, Бог несправедлив. Человек же все делал правильно, соблюдал правила. Почему с ним это происходит?
И анализ текста Исаии предлагает здесь совершенно иную парадоксальную перспективу. Ответ заключается в том, что высшая сила может забирать праведных людей из этого мира, чтобы уберечь их от грядущего зла.
Уберечь от катастроф.
Да. Наша фундаментальная проблема в том, что мы воспринимаем реальность, ну, сквозь крошечную замочную скважину времени. Мы видим только фрагмент настоящего. Мы не видим будущего, не знаем, какие беды были впереди. И поэтому спешим обвинить небеса.
Но слушай, это требует какого-то нечеловеческого уровня доверия. Как вообще можно приблизиться к такому Богу, чью логику мы не понимаем? В транзакционной системе все было понятно. Я заплатил, я получил. А тут как строить отношения?
В этом и заключается радикальное отличие. В духовном язычестве люди постоянно пытаются собственными усилиями, ну, построить шоссе к небесам. Они пытаются дотянуться своими заслугами, ритуалами.
Лестницу строят, да.
А текст утверждает обратное. Высокий и святой Бог сам спускается и приходит к тем, у кого сокрушенное смиренное сердце. Не человек карабкается на небо по лестнице своих заслуг, а небо склоняется к человеку, который осознает свою слабость.
Звучит невероятно утешительно. Высшая сила делает первый шаг. И ее конечной целью всегда является исцеление, восстановление, то, что называется словом «шалом» — всеобъемлющий мир. Но тут логика снова спотыкается.
Почему же?
Если цель исцеления, почему бы не исцелить абсолютно всех? Почему бы не наступить моменту, когда вообще все без исключения будут прощены? Эта идея универсализма звучит очень привлекательно. Почему лектор так жестко ее опровергает?
Это сложнейший теологический и психологический нюанс. Действительно, намерение Бога – это шалом, но универсализм отвергается из-за фактора свободы воли и механики человеческого эго.
Механики эго.
Да, в лекции приводится сильный аргумент. Вот представьте человека, который всю свою жизнь, там 40-80 лет, прожил абсолютно эгоистично. Каждое решение принималось только ради собственной выгоды.
Был центром своей вселенной.
Да. Со временем эта привычка не просто укореняется, она буквально кристаллизуется в структуре личности.
То есть душа со временем становится настолько жесткой, что человек уже физически, ну или духовно, не способен измениться, даже если захочет.
Именно так. Это как дверь, через которую нужно пройти. Но для этого необходимо склонить голову и отказаться от своего раздутого «я». А человек за десятилетия стал слишком негибким. Цена отказа от собственного эго, даже перед лицом вечности, становится для него слишком высокой.
Вау!
В лекции приводится поразительная статистика. Истинные внутренние изменения на смертном одре, когда люди вдруг полностью переосмысливают свою жизнь, они ничтожно малы. Около 1%.
Всего 1%?
Да. Люди не меняются просто от страха перед концом. Любовь не может быть принудительная. Не может быть глубокого мира для того, кто упорно желает исцелить себя сам или верит, что вообще не нуждается в исцелении.
То есть благодать предлагается всем, но она требует капитуляции эго.
Да, а на это готов пойти далеко не каждый.
Слушай, если теперь собрать все эти сложные многослойные элементы в единую картину, вырисовывается просто потрясающий масштаб мысли.
Да, если подвести такой итог нашему глубокому анализу, мы начали с архитектуры текста, с хиазма, который показывает, что исцеление предназначено для всего мира, а не для закрытого клуба.
Ага. Затем мы увидели, насколько разрушительно духовное язычество, вот эта тяга превратить веру в торговый автомат.
И в конечном итоге все сводится к пониманию того, что истинное благословение – это вопрос состояния сердца, свободного от гордыни, а не результат правильного выполнения механических действий.
И именно это делает наш сегодняшний анализ невероятно актуальным. Знаешь, вне зависимости от того, насколько глубоко мы разбираемся в академической теологии, эти идеи бьют в самую болевую точку нашей современной жизни.
Да, мы же живем в эпоху тотальной информационной перегрузки, в мире, который зациклен на метриках.
Вот именно. Мы привыкли везде ставить галочки, вступать в отношения, выстраивать карьеру, даже дружить, задавая себе фоновый вопрос: «А что я с этого получу?» И вдруг этот текст, написанный тысячелетия назад, предлагает нам радикально сменить перспективу, отказаться от транзакций и выбрать искренность.
Это призыв переключиться с формы на суть. Перестать вычислять вот эти минимально необходимые усилия для поддержания видимости и начать действовать из подлинной благодарности.
И в связи с этим у меня возникает один очень глубокий мысленный эксперимент. Для всех нас. Вот если истинная природа благодати требует от нас навсегда отбросить транзакционное мышление, вот эту въевшуюся привычку платить, чтобы получить, как изменилась бы наша повседневная реальность?
Хороший вопрос.
Как бы мы вели себя завтра утром на работе, как общались бы с близкими, с детьми и с друзьями, если бы мы навсегда перестали спрашивать, каков здесь минимальный проходной балл, чтобы меня считали хорошим человеком, и начали бы действовать исключительно из внутренней свободы. Возможно, если мы отбросим эти попытки взломать систему ради собственной выгоды и прислушаемся к древним текстам, мы тоже сможем сказать, как тот 6-летний ребенок у магнитофона: «А этот парень действительно хорош».